эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. После декабрьского нападения на базу США в Ираке по приказу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа 3 января был нанесен ракетный удар, в результате которого погиб командующий иранским спецназом Кудс генерал Касем Сулеймани. А 8 января Иран обстрелял базы США в Ираке. Никто, к счастью, не погиб. А Дональд Трамп ответил угрозой санкций, принуждая Иран к новой ядерной сделке. Попробуем разобраться, что может быть дальше. У нас в студии «Радио Свобода» в Москве востоковед, главный научный сотрудник Института Европы Иран Александр Шумилин. На связи из Соединенных Штатов Америки политолог Андрей Пьянковский. И из Израиля с нами будет политолог Авраам Шмулевич. Александр Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
А что, на ваш взгляд, принципиально изменилось в регионе Ближнего Востока, да и в мире после гибели Сулеймани?
На мой взгляд, изменения действительно принципиального характера, ибо речь идет о двух главных аспектах последствий ликвидации Сулеймани. Первый – это, конечно, оперативный аспект, поскольку известно, что он был мозгом всех тех операций по расширению влияния Ирана в соседних арабских странах. Операции, можно их назвать диверсионными, некоторые вполне террористического характера. И это главное направление. Второе – это морально-психологический аспект, что значимо для ситуации в регионе, для жителей региона, для простых жителей, которые не воспевают иранские амбиции. И еще есть одна составляющая этого второго аспекта, морально-психологического, ликвидация вот этого мозга диверсионных и террористических операций. Это тот факт, что впервые американцы в лице Дональда Трампа, так уж случилось, во многом вопреки его установкам, желаниям, но он, тем не менее, принял решение о нанесении удара с целью ликвидации Сулеймани. То есть американцы впервые проявили столь решительно силу, которая расценивается многими как знаковая и может оказаться переломной. Это я бы сравнил в своем представлении вот это происшедшее и данное событие с тем, что сделал предшественник Дональда Трампа Барака Обама в 2013 году, когда он отказался нанести удары и пошел на химическую сделку, которая изменила весь вектор развития, да и контент, само содержание во многих аспектах сирийского кризиса и привело к нынешнему состоянию. То есть если бы Барак Обама принял решение о нанесении удара по объектам сирийской армии в 2013 году, а не пошел бы на химическую сделку, то тогда бы сработал тот самый морально-психологический фактор, воодушевлявший, вдохновлявший оппонентов Асада, и они бы преуспели. Я в этом мало сомневаюсь, не только я. И режиму Башара Асада был бы положен конец, если не в 2013, то в 2014 году.
И России бы там не было.
То есть я сравниваю эти два события как антиподы. Но по значимости, и по значимости именно не в военном аспекте, потому что не было военной операции, вторжения, свержения и так далее, а по морально-психологическому воздействию на ситуацию.
Но то есть каждый вот опасный для США такой деятель теперь уязвим и должен думать о том, что его могут достать независимо от его государственного статуса.
И это тоже очень важно и значимо сейчас в этой ситуации. Но здесь здесь сейчас много дискуссий вокруг того, правомерно это, неправомерно, официальное лицо, неофициальное. И если, в моем представлении, официальное лицо – это еще не святой. Это принципиально важно. И любого теоретически, да, известного террориста можно было бы пригласить в вооруженные силы, наградить погонами, и он бы тогда стал бы официальным лицом. И что же, за ним шлейф, который за ним тянулся бы, исчез? Да нет, конечно нет. Это некоторый формальный момент. Важно судить по деяниям. По деяниям. И конкретно в отношении Сулеймани список его деяний весьма велик и длинный. И он сам внесен в разного рода списки террористические и антитеррористические списки по борьбе с антитеррором. Поэтому здесь важно судить конкретно в отношении той или иной персоны, а не по принципу, в какой степени это официальное лицо, хотя это тоже имеет значение.
Хорошо, давайте мы подключим Андрея Пианковского к нам. Андрей Андреевич, добрый вечер. Каков ваш взгляд, ваша оценка? Вот некоторые комментаторы уверяют нас, что так жестко Дональд Трамп стал действовать из предвыборных соображений, чтобы поднять свой рейтинг. А каков ваш подход, собственно, какие были соображения у лидера Соединенных Штатов принять вот эти решения, безусловно, имеющие очень серьезные последствия?
Ну, во-первых, я согласился полностью с оценкой Александра, что отказ Обамы от своей красной линии — это была катастрофическая ошибка, которая предопределила трагедию Ближнего Востока. И, в общем, сотни тысяч погибших в Сирии – это тоже следствие этого шага. Тем более, что никакого химического разоружения, как мы знаем, не было. Путин с Асадом их обманули просто, судя по тем многочисленным химическим атакам, которые провел против мирного населения и оппозиции Асад впоследствии. И я хотел бы вот развить ту мысль, которая и у Михаила подзвучала. Просто я введу такой термин из теории военной стратегии. В эти дни образовалась, фактически родилась концепция персонального сдерживания. Ведь что такое классическое сдерживание, которое родилось в дни Карибского кризиса? Может, я потом еще вернусь, потому что есть аналогии в поведении игроков сегодня по сравнению с 1962 годом Хрущева и Кеннеди. Тогда родилась классическая концепция сдерживания. Государство А, оно не нападает на государство Б, потому что у государства Б есть потенциал сдерживания. В ответном ударе он может уничтожить там несколько миллионов жителей государства А. Вот на этой концепции взаимного гарантированного уничтожения держался 50 лет мир в годы холодной войны. Но она имеет свои ограничения и слабые стороны. Появились новые государства. Есть, между прочим, государства, не хочу никого показывать пальцем, которых может и не остановить угрозы гибели там несколько миллионов своих жителей, если оно поставило перед собой какие-то амбициозные цели, например, достижение реванша в проигранной мировой войне. Так вот, ликвидации Сулеймани американцы продемонстрировали, что они будут придерживаться концепции, в том числе и персонального сдерживания. И эта концепция блестяще сработала в ночь 7 на 8 января, когда другое важное лицо в иранской иерархии, великий аятолла Хаменеи, размышлял о том, каким должен быть удар, нанесенный по американцам. Ну, миллионной толпе фанатиков, зомбированному собственному бойду, нужно было продемонстрировать какое-то страшное мщение. Но теперь он уже знал, что возможным ответом американцев будет ликвидация самого Али Хаменеи. Ну, чем он лучше? Он первый человек в государстве, Сулеймани был второй, а, на мой взгляд, вообще так первый с половиной. То есть вот эта мысль о собственной жизни, о собственной шкуре, она играла роль в размышлениях великого Аятоллы, и они привели по существу к сделке. Он предложил американцам договорную ничью, договорной матч, если хотите, спортивной терминологии, через каналы иракские и швейцарские. Он сказал: ну вот, вы замочили нашего героического мученика, а мы как бы отомстим вам, ударив по пустой американской базе, а вы уже после этого не делайте нам никакое бобо. Ну и чтобы совсем уже эту сделку сделать явной, вот я вернусь к прямой аналогии с Карибским кризисом. Тогда же трагедия была предотвращена уже последним отчаянным месседжем Хрущева по радио. Он послал какого-то своего ГБшника сделать заявление по радио примирительное, и оно остановило Кеннеди в последний момент. Так вот, аналогом этого радиообращения Хрущева было в нашем случае твит министра иностранных дел Ирана, естественно, на английском языке, когда он сказал, что мы concluded, мы завершаем, concluded ответ на ответную меру самообороны. Мы больше ничего не будем делать. Вот это тоже очень новый фактор, который будет присутствовать не только в отношениях США и Ирана, а вообще он в любых военных конфликтах и любыми политиками будет приниматься внимание. Когда сдерживание – это не гибель каких-то анонимных миллионов и десятков миллионов неизвестных граждан, а вот собственная шкура политика, которая принимает решение, это совсем другая ситуация.
Андрей Андреевич, а все-таки о каких санкциях говорит Дональд Трамп? США уже ввели свои санкции, но ведь проблема в Европе в том, что она закупает иранскую нефть в расчете, закупала, по крайней мере, в расчете на ядерную сделку. А сейчас что, вы думаете, может измениться позиция Европы под давлением США?
Нет, не думаю, что позиция Европы изменится, но позиция определенных европейских компаний, которые своими сделками с Ираном теряют возможность пользоваться американской банковской системой, а она и сейчас довольно осторожная. Ничего радикального на этом фронте не изменится. Санкции американцев, они, по-моему, предельно жесткие в пределах их собственных возможностей, они таковыми останутся.
Хорошо, давайте мы послушаем Авраама Шмулевича из Израиля. Добрый вечер. Что вы нам скажете? Все-таки ваше ощущение. Иран отступает и на эскалацию уже не пойдет. И, в принципе, ничья, но в пользу Соединенных Штатов. Или как-то это видится по-другому?
Вы знаете, точно так же, как Кремль, это не одна сущность, а несколько башен, которые часто ведут борьбу с друг другом. Точно так же Иран не является чем-то единым. Из Ирана в последнее время идут совершенно противоположные, то есть два совершенно противоположных месседжа. Во-первых, как Андрей правильно сказал, министр иностранных дел Ирана выпустил очень примирительное заявление. Можно сказать, кстати, кто такой министр иностранных дел Ирана, чье родственник, его дочка, то есть его сын, женат на дочке бывшего госсекретаря США Керри. Они, значит, эти дети вместе учились в Гарварде. То есть он представляет круги, которые ориентированы так или иначе на Запад. В общем, мировая элита оказывается достаточно тесно связана. Вот. Но одновременно, например, с не... да, он заявил действительно, что вот все уже хорошо, мы отомстили, также примерно выступил государственное иранское телевидение, страшная месть, мы удовлетворены. А одновременно руководитель КСИР, корпуса стражи исламской революции, сказал прямо противоположное, что это вообще не была месть, что мы только готовимся, мы еще, американцы еще получат страшный удар. И сегодня то же самое, один из руководителей корпуса стражи выступил с таким же заявлением, что еще главная месть США еще предстоит. То есть, ну, это известно, собственно, что в Иране есть как бы две партии. Есть партия, которую возглавляет верховный вождь Ирана, этого Хомейни. Надо сказать, что это часто не понимают, что Ираном правит не президент. Президент Ирана – это даже не вторая, а третья властная вертикаль, третий уровень власти. Правит все Рахбар, по-персидски, верховный вождь Аятолла Хаменеи, который, как известно, является, ну, известно, тем, кто занимается этим вопросом, является сторонником очень жесткой линии, вот такой мессианский шиизм, борьба с Америкой, с Израилем, как борьба за последних дней, приход Махди, который нужно мессии, который нужно политическими средствами приблизить. И его правой рукой являлся действительно генерал Касем Сулеймани, руководителем, ему, он официально был командующий силами Аль-Котс, то есть внешними силами корпуса, но известно, что люди Сулеймани принимали самое активное участие в подавлении практически восстания народных волнений в Иране, и 1500 иранцев, которые были убиты в ходе подавления, это на его совести, на его кровь, на его руках. Теперь эта фигура убрана. И во внешней политике Хаменини, то есть во внутренней политике Хаменини очень понятно, на кого опирается, но тем не менее корпус существует. Это если взять и... Ну, корпус стражи исламской революции состоит из двух частей. Как бы. Есть кадровая армия, несколько сот тысяч человек, и есть так называемый басидж, это народное ополчение. 10-11 миллионов человек, которые можно поставить под ружье. Это люди, конечно, достаточно плохо подготовленные. Против армии они воевать не смогут, но подавить какие-то внутренние волнения это вполне могут. Плюс есть достаточно много наемников или добровольцев, как интернационалистов, если вы хотите, из других шиитских стран, из Пакистана, из Ливана, из Афганистана, которые тоже находились под командованием корпуса стражи, то есть Сулеймани, которых тоже можно использовать в внутренней политике. И вот борьба между двумя этими партиями в Иране сейчас идет. Партия, которая ориентирована, во всяком случае, если не сотрудничество с США, то они понимают, что в принципе любое серьезное столкновение с Америкой окончится для иранского режима крахом. И партия войны, которая наоборот считает, что для Ирана хорошо воевать. Надо еще понимать, что корпус стражи исламской революции контролирует, ну, это сложно оценить, скажем, 50% иранской экономики. И причем на той части иранской экономики, которая возникла из-за санкций. То есть это всякое то, что называется импортозамещение, местные производства, которые призваны заменить отсутствующие товары, и огромная контрабанда, трафик контрабанды, все чего угодно, начиная от технологий каких-то и компьютерных материалов, кончая наркотиками, которые существуют, за счет которого Иран тоже держится, это все в руках КСИР. Соответственно, если будет достигнут какое-то примирение с США и санкции сняты, для страны это будет, конечно, хорошо, но вот очень многие люди в корпусе потеряют основной источник доходов. Поэтому, я думаю, та борьба, которая идет сейчас в Иране, это борьба нешуточная, и ее результат совершенно еще не ясен. Из Ирана идут прямо противоположные заявления, и мы, в принципе, можем ожидать вспышки каких-то военных действий, каких-то терактов против США, нападений и так далее.
Хорошо, давайте мы Александра Шумилина теперь послушаем. А что вы скажете? Вот какой может быть в контексте происходящего судьба ядерной сделки? Ведь, собственно, и Европа, и Соединенные Штаты, и Израиль обеспокоены, прежде всего, перспективой того, что этот радикальный шиитский режим обретет ядерную бомбу, станет неуязвимым, а то и, не дай бог, ее применит в соответствии с некоторыми своими установками на на уничтожение там, того же Израиля, например. Да.
Мне представляется, что судьба этой сделки наконец-то прояснится, и уже проясняется сейчас в моем представлении, повторяю, вот, поскольку со стороны партнеров Ирана по сделке никаких заявлений на сей счет не было. Но зато было заявление Ирана, который вышел из этой сделки. И мои наблюдения за тем, что происходило вокруг этой сделки, и в частности между Соединенными Штатами и Европой, Европа, которая настаивала, ну, Европа, соответственно, плюс Россия, плюс Китай, которые настаивали на сохранении сделки, доведении ее в максимально возможной полной форме, минус Соединенные Штаты, до конца. Вот. Но все это выглядело как-то несуразно в моем представлении и выглядит сейчас. И события, главный эпицентр событий в этом плане находился между Соединенными Штатами и Европой. И вот я полагаю, что в этом перетягивании каната между Трампом и европейцами Трамп преуспел еще до нанесения удара по аэропорту Багдада, преуспел в том плане, что вынудил санкции, которые применены Соединенными Штатами в отношении всех нарушителей того режима, который они установили в отношении Ирана, выйдя из этой сделки. Вот эти санкции сработали, и крупные компании, я бы даже сказал, все, без исключения, до некоторого момента принято было оговаривать как исключение Peugeot, которая там задерживалась в Иране на несколько более длительный срок, чем предполагалось. Вот. Но, по-моему, уже и Peugeot свернула свои и лапки, и все свои вещицы подобрала, и тоже исчезает из Ирана. То есть для крупных компаний, для всех ведущих брендов европейских, американский рынок приоритетен и не может быть всерьез сравниваем или сравним с рынком Ирана.
Но раз Иран вышел из сделки, официально об этом объявляет, то не могут ли быть восстановлены санкции в том объеме, который привел, собственно, к кризису и к соглашению по, так сказать, контролю за иранскими ядерными исследованиями, там, центрифугами,
вот,
и так далее?
По сути дела, уже к этому все и пришло. Если до последнего, теперь мы уже можем вернуться к событиям 3 января, ликвидации Сулеймани и к тому аспекту, на который я попытался обратить внимание морально-психологически, применительно к ядерной сделке. Это, безусловно, решимость и то, что произошло, повлияло и на европейцев, и я убежден, что в головах многих политиков европейских, которые упирались, кстати, произошла смена верхушки Евросоюза, и мы, и по моим наблюдениям, опять же, в головах новых руководителей нет такого стремления потворствовать Ирану и удерживать сделку, хотя формально те же самые установки продолжают действовать, что при прежнем руководстве Евросоюза. Но что в действительности думают новые руководители, которые заявили о намерении делать ставку на силу, силовые факторы параллельно с дипломатическими в большей степени, чем это было до сих пор. То есть меняется концептуальное видение роли Евросоюза в мире, и установка на сближение с Соединенными Штатами сейчас очерчена гораздо более отчетливо, чем это было при прежнем руководстве Евросоюза. Все это вместе, если суммировать, то получается картина, при которой еще не успели европейцы изменить формулировки, не успели с громкими заявлениями в отношении ядерной сделки, но внутренне они уже прошли ту эволюцию и уже готовы к новой ситуации, ищут свое место в этой ситуации, чтобы сохранить лицо.
Вот Борис Джонсон сегодня звонил, беседовал с иранскими руководителями и требовал прекратить враждебные действия.
Враждебные действия. Ну, там с влетанием там особая история. Ведь британский танкер был похищен иранцами, угнан в Персидском заливе и много других аспектов. Иранский танкер задержан у Гибралтара, в Гибралтаре, и там много всего. Но в целом я оцениваю, Борис Джонсон, может быть, более отчетливо это высказал, но это прослеживается и применительно к другим европейским лидерам. То есть, подытоживая, сделка на выдохе, на издохе, уже с точки зрения европейских политиков, которые пока еще не успели это оформить в виде каких-то заявлений, но события 3 января, ликвидация Сулеймани, подтолкнет их наверняка к этому новому ракурсу, к этому новому курсу. И это важно иметь в виду, что в целом, опять же, подчеркну, морально-психологический аспект происходящего, он же и соседствует с политическим, перетекает в политический, таков, что успехи Ирана, успехом Тегерана, которые ассоциировались с именем Сулеймани, периоду этих успехов приходит конец, и влияние Ирана сейчас, на мой взгляд, завершается в регионе, и скорее начинается тенденция его убывания, сокращения, и с учетом этой тенденции в целом, да, здесь военно-стратегические аспекты, все вместе взятые, то есть суммированы как влияние Ирана, в целом оно пошло на убыль.
Хорошо, давайте Андрею Пьянковскому теперь дадим слово. Андрей Андреевич, как вы считаете, получается, Дональд Трамп выигрывает такую предвыборную партию, если посмотреть изнутри, жесткими действиями, и есть ли у него шансы добиться того, о чем он говорит, вот новая какая-то более действенная сделка с Ираном, переход к более серьезному контролю за ядерным арсеналом, что предотвратит и, собственно, возможности появления действительно ядерного оружия в этой стране?
Я начну со сделки. Я вообще не понимаю, что такое сделка. Вот знаменитое соглашение – это вторая крупнейшая ошибка Обамы после отказа от своих красных линий. Иран полностью сохранил свой ядерный потенциал, который, по мнению всех экспертов, находится, значит, в нескольких месяцев от боевой готовности. И наверняка он сейчас продолжает над этим работать, потому что все такие масштабные технологические задачи давно были решены, у них есть и достаточно обогащенного урана и плутония, работают они сейчас над миниатюризацией заряда для помещения в боеголовку. Второе, вот почему-то во всех этих дискуссиях об убиенном мученике забываю сказать, что последние месяцы он непрерывно выступал на пресс-конференциях, заявляя, что 40 лет после победы исламской революции мы работаем над достижением цели уничтожения сионистского государства. Мы должны эту раковую опухоль выкорчевать из Ближнего Востока. И сегодня я рад вам сообщить, что, создав плацдарм в Сирии, мы приблизились к этой цели. Она достижима, и это уже не мечта. Это я почти буквальные цитаты. Поэтому какие там сделки? Причем тут Европа? Это экзистенциальная, в полном смысле этого слова, проблема Израиля, потому что речь идет о его существовании. У меня нет никакой инсайдерской информации из Израиля, и, наверное, может быть, Авраам меня поправит, но у меня твердое убеждение, что вот когда Трамп начал свою пресс-конференцию вчера фразой, еще до того, как он сказал «здравствуйте», что Иран никогда не получит доступ к ядерному оружию, для него это, ну, красивая, уместная в этой ситуации фраза. А для Израиля это глубокое убеждение. Я думаю, что в Израиле, ну, во-первых, Израиль был готов решить эту проблему в последние годы президентства Обамы, и Обама предотвратил это. И, собственно, вся эта сделка была как бы вот аргумент для Израиля не решать эту, решить эту чудовищную угрозу в своей стране радикальными средствами. Я думаю, что Трамп мешать Израилю решать эту проблему не будет. И другого решения ядерной проблемы Ирана я не вижу. Ядерную проблему 4 государства решили, отказались от ядерного оружия в истории. Это Южная Африка, Белоруссия, Казахстан и Украина. Ну, можно сказать по этому поводу, что опыт Украины, он как бы не располагающий к такого рода решения. Но Иран-то это особый случай. Это государство, которое не скрывает свои цели. Да, практически raison d'être этого государства – уничтожение Израиля и Холокост номер два. Я думаю, что Израиль решит эту проблему. Теперь к американским выборам. Не согласен с тем, ну, я не, как известно всем моим читателям, слушателям, я небольшой поклонник Трампа, сейчас не время об этом говорить, что мне в нем не нравится его более благожелательное отношение к Израилю, чем предшественника, может быть, единственное положительное в его лоскутном таком внешне политическом наборе взглядов. Но он-то ни в коем случае не делал, он всячески старался оттянуть этот момент. Ведь часть, опять же, вот его дурацкого American First – это что мы должны отовсюду уходить. И в этом плане он каким-то образом является, вот этот американский социализм правый, трамповский, в известном смысле продолжением левого обамовского иллюзионизма. Он же, вот смотрите, последние 4 месяца – это эскалация провокаций, удары по кораблям, по дронам, по Саудовскому нефтяному комплексу, наконец, по американской базе, по американскому попытка штурма американского посольства. Он отказался в последний момент от реакции, мы знаем, в июле, когда был сбит американский дрон. В этой уже невозможно было отказываться. Невозможно было отказываться от реакции на действия господина Салемни. И он же был абсолютно развращен своей безнаказанностью. Он же приехал инспектировать этих бандитов в Багдад так совершенно открыто. Он был уверен, что это Америка, бумажный тигр. Он никогда не ответит. Но вот кто ответил в электоральном плане, это демократы и весь этот демократический лагерь, которому я сочувствовал в его борьбе против трамповской политики ослабления союза с Европой и дискредитации НАТО. Но вот последние 3-4 дня в своей яростной атаке на Трампа CNN был неотличимо от «Russia Today», «Россия-1», и иранского телевидения, которые они тоже все эти каналы очень щедро транслировали.
И я думаю, которая вот готовится в Палате представителей, конгрессмены выражают серьезную неотложную обеспокоенность по поводу решения администрации об участии в военных действиях против Ирана и об отсутствии у нее стратегии для движения вперед. Ну, такая дипломатическая.
В эти минуты она обсуждается, но вот это стремление повязать Трампа по рукам и ногам – это продолжение, идеологическое продолжение вот такой обамовской линии. Для них почему-то вот это крайне неудачное соглашение является такой священной коровой, которую нужно в любом случае отставить. И это избирательный фактор, фактор избирательной кампании явился, конечно, мультипликатором этой антитрамповской этой волне по поводу Ирака, но мне кажется, что они просчитались, что это не поможет демократам. Ведь ну, практически 90% американских избирателей определилось. И так очень устойчиво ядро и Трампа, и ядро его противник. Борьба идет за независимых. И вот независимым такое братание с иранским и российским телевидением в важном вопросе безопасности не очень, мне кажется, понравится.
Хорошо, но у нас пока связь с Израилем отсутствует, но мы сейчас тогда обсудим, а что же Россия? За эти дни Владимир Путин посетил Сирию, посетил Турцию, анонсировал прекращение войны в Ливии с 12 числа после встречи с президентом Турции Эрдоганом. Ну, в общем, активность высокая, а сегодня на флоте Черноморском, значит, испытывает там какие-то корабли. Александр Иванович, что Россия в этом кризисе? Как она себя ведет? В каком-то смысле, может быть, даже ей бы и выгодно ослабление такого, я бы сказал, опасного союзника на Ближнем Востоке, каким в последнее время был Иран. Особенно Иран, который действительно претендует, в каком-то смысле, на в ближайшее время на получение ядерной бомбы.
Да. Ситуация очень... если угодно, двусмысленно для того, чтобы попытаться определить выгоды, плюсы и минусы для позиции России в связи с последними событиями. Отчасти вы правы, ослабление Ирана это где-то в чем-то работает на видение руководством российским и группы, руководящей ситуации в регионе. Поясню, слишком теплые и слишком партнерские отношения с Ираном препятствовали длительное время контактам и общению России с суннитскими монархиями во главе Саудовской Аравии. Вроде бы это препятствие преодолевалось в последнее время. Потихоньку и Россия выходила на нейтральные позиции в том, что касалось противостояния суннитов и шиитов в регионе. Если обратиться к Сирии, где Россия с Ираном вроде как очень близкие партнеры, то теперь это можно, собственно, даже уже не сейчас, а последние 2-3 года можно было говорить об этом в прошедшем времени. Были партнерами, были на протяжении, скажем, 2 лет после развертывания российского контингента, там с 15-го, условно, до 17-го года, партнерами непосредственно Сулеймани, который дирижировал всей этой ситуацией и обеспечивал это самое партнерство, навязав его, да, убедив Россию развернуть этот контингент в Сирии. Но последние 2 года и там отношения между российским контингентом и, обобщим так, Россией в целом и Ираном применительно к Сирии, тоже, в общем-то, эти отношения охлаждались и достаточно заметно. Вот приведу пример, что, скажем, год назад, когда на поверхности в информационном поле еще не было никаких серьезных фактов, перепалок и прочее, уже в парламенте Ирана ставился вопрос о том, как должна Исламская Республика взаимодействовать с Россией, которая ведет себя, с их точки зрения, я повторяю, в парламенте, да, обсуждался вопрос и предлагалось определенными группами депутатов принять резолюцию с осуждением России, надо полагать, с осуждением России и, соответственно, с рекомендациями иранской стороне, иранской дипломатии. Осуждение России в связи с тем, что Москва уж слишком активно взаимодействует открыто с Иерусалимом и в военном аспекте избегает всякого рода столкновения с Израилем. Более того, якобы предоставляет коридоры для совершения израильской авиации военных налетов на иранские объекты
на
Хизбаллу и иранские силы другие, не только Хизбалла, она просто наиболее заметна. Вот,
Александр Ильич, у нас просто восстановилась связь сейчас с Израилем. Давайте мы Авраама послушаем. Мне очень хочется все-таки услышать ясный ответ. Вот даст ли Израиль Айаталам получить свою атомную бомбу или нет?
Нет, я думаю, что нет. Это было неоднократно заявлено буквально на всех уровнях руководителями правительства, руководителями армии, разведки и так далее. Я думаю, большая часть населения Израиля здесь солидарна, что дать атомную бомбу стране, которая открыто говорит, что она хочет уничтожить еврейское государство, евреи на это не пойдут. Израиль сделает, я думаю, все, я надеюсь на это. Я это как гражданин ожидаю от своего правительства. Я думаю, мое правительство будет соответствовать моим ожиданиям, то, что они сейчас говорят. Израиль сделает все, чтобы не дать Ирану получить атомную бомбу. Это вопрос выживания государства Израиля, вопрос выживания еврейского народа. То есть это будет сделано политическими или военными методами, но это будет сделано. Израиль сделает все, чтобы Иран не получил ядерную бомбу, но ее не получит.
Хорошо. А вот как оценивается российская активность сейчас в регионе, в Сирии и так далее, рядом с границами Израиля? Тем более предстоит визит Путина в Израиль, как я помню.
Израиль совершенно не рад тому, что появилась Россия. Вот. С другой стороны, это не значит, что если Россия уйдет, то сразу же в мире, в регионе возникнет тише благодать и благолепие, да? Поэтому Израиль относится к появлению России настороженно, но как данности. Израильско-российские отношения с момента ввода войск пережили несколько моментов, несколько стадий. Были даже угрозы, прямые практически угрозы со стороны Израиля. То есть это был слив ведущих израильских СМИ со ссылкой на источники в разведке и в руководстве армии, что Израиль готов нанести удары по российским частям, если будут в Сирии, да, если будут переведены некоторые красные линии. Надо понимать, что Израиль может быть единственная страна в мире, которая абсолютно не боится российского ядерного шантажа. У нас есть свое ядерное оружие, которое сопоставимо с российским. У нас есть, как считается, самая совершенная в мире система противовоздушной обороны. И с этих позиций Израиль разговаривает с Россией. Мы готовы уважать российские интересы, терпеть российское присутствие в Сирии, если не будут проведены некоторые красные линии, а именно не будет иранских частей Хизбалла у наших границ, не будет вооружения Хизбаллы, Ирана или там других сил с современным ракетным или другим оружием. Вот идет такое перетягивание каната. Израиль, повторяю, относится совершенно без восторга к этому присутствию России, но готов с ним мириться, если Россия будет играть по нашим правилам, в всяком случае, то в том, что касается израильской безопасности. В соответствующую очередь, мы должны готовы дать России возможность в том, что касается ее интересов, если эти интересы не пересекаются с Израилем, дать возможность России делать то, что она хочет.
Ну что ж, а что она, собственно, делает? Давайте Андрея Пьянковского еще раз тоже спросим. Вот как вы оцениваете активность Путина в его контактах с Эрдоганом, с Асадом, ну и вот предстоящее это ливийское возможное замирение двух сторон, одна из которых поддерживается Турцией, другая поддерживается Россией, значит, это маршал Хафтар, соответственно, России и правительство национального единства в Триполи. Вот, может быть, опять два таких диктатора или диктаторы-полудиктаторы, они поделят еще одну страну?
Бросается в глаза такой диссонанс в реакции Москвы. С одной стороны, такая солидная сдержанность официальных заявлений. Проявляем озабоченность, выражаем тревогу, не соответствует нормам международного права. А с другой стороны, спущены цепи все вот эти пропагандистские шакалы. Как раз за час до вашей передачи вернулась Нистова, Скобееву вернули на экран. Это вообще была незапланированная первая передача в дни рождественских каникул. Они все отменены до 12 числа. Ну и там Нистова, конечно, Жириновский и прочие с совершенно дикой антиамериканской пропагандой, ну и с личным оскорблением в адрес своего любимого Трампушки, как угодно. То есть, с одной стороны, Москва это использует для такого антиамериканского накала и внутри страны, и на внешней арене, на Ближнем Востоке. А с другой стороны, очевидно, что Путин готовится повторить второй раз тот трюк, который он проделал, уже мы здесь вспоминали об этом в 2013 году, там, с химическим разоружением Сирии. Он явно готовится выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами. И вот ливийское упражнение, о котором говорят, так маленькая разминка на фоне этой его готовящейся новой большой сделки. И тут у него, я вам скажу, большие козыри. Ну, потому что Трамп находится под каким-то странным, очень сильным психологическим воздействием Путина. И, ну, вы помните эту страшную сцену после их встречи в Хельсинки, когда они выходят против, после пресс-конференции, глумливо улыбающийся Путин и совершенно, совершенно раздавленный Трамп. Вот это надо все время показывать, эту фотографию, специалистам по российско-американским отношениям. Да, он будет пытаться позиционировать себя как миротворца, но самая тяжелая проблема у него будет, конечно, когда он приедет в Израиль, потому что продолжать дальше совмещать боевое братство вот с этим погибшим идеологом Холокоста II и ангелом-хранителем еврейского народа, каким он выступает в последнее время в своих исторических лекциях, ну, не просто трудно, будет уже невозможно. Почему-то он ни разу не назвал этого Сулеймани свиньей, антисемитской свиньей собакой. Это как определение, которое заслужил польский посол в Германии в 30-е годы. Вот, пожалуй, во всех его разводках это самое будет уязвимое место.
Хорошо. Давайте мы Аврама еще подключим. Я хотел спросить, а что вы ждете от визита в Израиль путинского?
Я думаю, что наше руководство ждет, во-первых, подтверждение тех красных линий, которые Израиль причертил. То есть подтверждение Путина, что он не будет нарушать израильские интересы. Что... И хотел получить его разъяснение по поводу того, собственно, что какие дальнейшие шаги Путина все, потому что это уже неоднократно говорю, это самая большая загадка данной войны, что, собственно, Россия хочет получить в Сирии, зачем он туда ввязалась. У меня такое впечатление, что Путин действует в излюбленной своей манере гопника, который гонит, то, что называется, гонит понты, потому что вести самостоятельную серьезную войну в Сирии Россия не может. Россия балансирует на среди интересов Ирана, который, в общем, несет основную тяжесть поддержки Асада. Там находится порядка 100 тысяч прокси иранских сил, которые воюют на стороне Асада, между интересами Турции, Саудовской Аравии и так далее. Сейчас Россия, ну, можно сказать, подписала капитуляцию в Ливии, потому что я напомню, что до этого произошли прямые столкновения между российскими силами и турецкими. Где-то несколько недель назад, было сообщено, что погибли аж 35 бойцов вот этих ЧВК, частных военных компаний. Вы понимаете, что они никакие не частные. Они были убиты беспилотниками, которые официально принадлежат правительству Триполи, но это турецкие беспилотники, они были или переданы, просто управлялись турецкими офицерами. То есть произошло такое же, это та же модель, которая была с знаменитым с помидорами не отделайтесь, Путин пытался перейти некоторую границу, получил встречный удар, сбитый самолет, отступил. То же самое было с американцами.
Давайте мы теперь, собственно, дадим слово народу. Как народ видит ситуацию, следит ли он за тем, что мы сегодня обсуждаем?
Следите ли вы за противостоянием Ирана и США?
Ну, отслеживаем, скажем так, смотрим, да. А у нас вообще все привлекает внимание, мы все новости смотрим, потому что это, что творится в мире, надо знать обязательно.
Надо смотреть на этот конфликт, кому это выгодно. Где же будет дорожать, если там будет конфликт?
Опасения обычные, человеческие. Все же понимают, что стояли на пороге каких-то серьезных изменений, войны и прочего. Но то, что последнее я услышал, и то, что комментарии давали, и иранская сторона остановилась на пороге, и руководитель США остановился, что позитивно.
К сожалению, нет, мне это не интересно.
Ну, вы знаете, мне кажется, ничего страшного не произойдет, и все это замнется.
Конечно, потому что это касается не только Ирана и Америки. Но я думаю, рикошетом это может как бы и многих других, и в том числе и нас тоже задеть. Потому что сейчас мир такой маленький, единый. Конечно, да, слежу.
Честно, не успеваю следить, потому что постоянно на работе.
Все это, конечно, плохо. Я думаю, это можно было решать и мирным путем. Путем переговоров, но война — это в любом случае плохо. Война, что была в 41-м году, ну, так сказать, до 45-го, что опять сейчас войны вот эти происходят. И, ну, сейчас никому не выгодно, мне кажется, войну вступать.
Что дальше, Александр Иванович, потом Андрей Андреевич?
Я полагаю, что действительно сейчас обозначится период относительного успокоения, когда все противостоящие стороны берут паузу и обдумывают новизну ситуации, включая Башара Асада, которому навез визит Владимир Путин, с тем, чтобы, я полагаю, поддержать его, чтобы он уж сильно не падал духом, наблюдая за тем, что происходит с его главной опорой, Ираном, что Россия, в общем, здесь. Но Россия – это другая история, другое видение проблемы. И разворот в направлении поиска политического компромисса в международном масштабе вокруг Сирии вот в этой ситуации весьма-весьма вероятен.
Хорошо, Андрей Андреевич, что вы скажете?
Ну, мне вот не нравится эта постановка. Будет война, не будет. Она идет. Если говорить о войне США и Ирана, она идет 40 лет, и очень интенсивно последние 4 года после ядерной сделки, и которая развязала силы иранцам, дав им громадные деньги, и особенно в последние 4 месяца. А что если имеется в виду классическая война вот, с сухопутными силами, вот последняя такой была неудачная иракция, то такой не будет. И никто не собирается высаживать американские войска в Иране. А вот то, что мы наблюдаем, гибридная война, она идет и будет продолжаться.
Спасибо. Я благодарю Александра Шумилина, Андрея Пиантковского, Авраама Шумилевича. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.